Глава 19. В то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел пересек плоскогорье, пришел в Эфес и встретил там несколько учеников. «Получили ли вы Святого Духа, когда поверили?» — спросил он. «Мы не слыхали о Святом Духе». «Как же тогда вы крестились?» «Нас крестил Иоанн». «Иоанн крестил в знак покаяния», — сказал Павел. Но он говорил народу, что они должны поверить в того, кто придет после него, то есть в Иисуса. Услышав об этом, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух, и они стали говорить на неведомых языках и пророчествовать. А было их человек 12. Потом Павел пошел в синагогу и бесстрашно проповедовал там в течение 3 месяцев. Он говорил о Царстве Бога и убеждал своих слушателей. Когда же некоторые, упорствуя в неверии, стали поносить перед всеми путь Господень, Павел покинул их, забрав с собой учеников. Теперь он каждый день проводил беседы в школе Тиранна. Это продолжалось 2 года, так что все жители провинции Азия и иудеи и язычники смогли услышать весть о Господе. Бог творил руками Павла удивительные чудеса. Достаточно было принести больным платки или фартуки, в которых он работал, как болезни оставляли их, и злые духи выходили. И даже некоторые иудеи, бродячие заклинатели, изгоняя из одержимых злых духов, стали произносить имя Господа Иисуса. «Заклинаю вас Иисусом, которого проповедует Павел», — говорили они. Сделали это и 7 сыновей некоего Скивы, иудейского первосвященника. Но злой дух сказал им в ответ: «Иисуса я знаю, Павел мне тоже известен. А вот вы кто такие?» И человек, в котором был злой дух, набросился на них с такой яростью, что одолел их всех одного за другим, и они выскочили из того дома голые и израненные. Это стало известно всем иудеям и язычникам, жившим в Эфесе. На всех напал страх, и они стали относиться к имени Господа Иисуса с большим благоговением. Многие из поверивших пришли к Павлу и открыто сознались в том, что пользовались заклинаниями. И немало тех, кто занимался чародейством, принесли свои книги и при всем народе сожгли их. Когда подсчитали стоимость книг, оказалось, что стоили они 50 000 драхм. Вот так мощно, широко и успешно распространялось слово Господа. Когда все было здесь завершено, Павел решил отправиться через Македонию и Ахаию в Иерусалим. «А после того, как я там побываю, мне надо повидать Рим», — говорил он. Он послал в Македонию 2 своих помощников, Тимофея и Эраста, а сам еще на время задержался в провинции Азии. А тем временем случилась немалая смута из-за пути. Был некто серебряных дел мастер по имени Деметрий, изготовлявший серебряные изображения храма Артемиды. Он обеспечивал работой многих мастеров. Собрав их и других собратьев по ремеслу, Деметрий сказал: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит наше благосостояние. Но вы сами видите и слышите, что творит этот Павел. Он говорит, что боги, сделанные человеческими руками, вовсе не боги. И он сумел убедить в этом немало народа в Эфесе и почти по всей Азии. А это грозит не только тем, что наше ремесло приобретет дурную славу, но и тем, что само святилище великой богини Артемиды ничего не будет значить, и в конце концов будет обращено в ничто величие богини, которую чтит вся Азия и весь мир». Услышав это, все пришли в ярость и закричали: «Да славится великая Артемида Эфесская!» Волнение охватило весь город. Все дружно устремились в театр, потащив туда спутников Павла, македонян Гая и Аристарха. Павел хотел выйти к народу сам, но его не пустили ученики. Кроме того, кое-кто из влиятельных в этой провинции граждан, друзей Павла, передал ему просьбу не появляться в театре. В собрании тем временем царила полная неразбериха. Одни кричали одно, другие — другое. Большинство даже не знало, зачем они здесь собрались. Кто-то из толпы потребовал от Александра, его вытолкнули вперед иудеи, объяснить народу, что здесь происходит. Александр, сделав знак рукой, хотел начать оправдываться, но, узнав, что он иудей, все в один голос закричали: «Да славится великая Артемида Эфесская!» И целых два часа они умолкали. В конце концов городской секретарь утихомирил толпу. «Граждане Эфеса», — сказал он, — «есть ли хоть один человек, которому не было бы известно, что город Эфес является хранителем храма великой богини Артемиды и ее священного изображения, упавшего с неба? Никто этого не оспаривает. Итак, вам надо успокоиться и не допускать опрометчивых поступков. Вы привели сюда этих людей, но ведь они не грабили храмы и не хулили нашу богиню. Итак, если Деметрий с мастерами кого-то в чем-то обвиняют, для этого есть суды и власти, пусть обратятся с иском туда. А если вы требуете чего-то большего, тогда дело будет решено на законно созванном собрании граждан. Иначе мы рискуем, что за сегодняшние события нас обвинят в мятеже, потому что для этого сборища нет никаких оснований, и мы ничего не сможем привести в свое оправдание». И с этими словами он распустил собрание. Глава 20. После того, как смута прекратилась, Павел собрал учеников и, ободрив их, попрощался с ними и отправился в Македонию. Когда он проходил через те края, он много беседовал с братьями, вселяя в них бодрость. Наконец он прибыл в Грецию, где оставался 3 месяца. Он собирался плыть оттуда в Сирию, но, узнав, что иудеи готовят против него заговор, пошел в обратный путь через Македонию. Его сопровождали Сопатр, сын Пира из Берии, фессалоникийцы Аристарх и Секунд, Гай из Дербы, Тимофей, а также Тихик и Трофим, оба родом из Азии. Они вышли раньше и дожидались нас в Троаде. А мы отплыли из Филипп после праздника пресных хлебов и через 5 дней прибыли к ним в Троаду, где провели неделю. В первый день недели мы собрались все вместе для преломления хлеба. На следующий день Павел должен был уходить, поэтому долго беседовал с учениками и проговорил до полуночи. В верхней комнате, где мы собрались, горело много светильников. Юноша по имени Евтих сидел у открытого окна, и так как беседа Павла затянулась, его сморил сон, и во сне он выпал из окна 3-го этажа. Когда его подняли, он был мертв. Павел спустился вниз, прижался к нему и крепко обхватил его руками. «Не волнуйтесь, он жив», — сказал он. Вернувшись наверх, он преломил хлеб и, поев, продолжал беседу до рассвета, а потом ушел. А юношу, ко всеобщей радости, увели домой живого. Мы же, не дожидаясь Павла, сели на корабль и приплыли в Вас, где должны были взять его к себе на борт. Так он распорядился, потому что сам решил идти до Аса пешком. В Асе он нас встретил, мы взяли его к себе на корабль и поплыли в Митилену. На другой день мы проплыли вдоль побережья Хиуса, на следующий после этого день добрались до Самоса, а на завтра прибыли в Милет. Павел решил плыть без остановки в Эфесе, чтобы не задерживаться в Азии. Он очень торопился, потому что хотел попасть в Иерусалим, если удастся, ко дню Пятидесятницы. Из Милета он послал в Эфес за старейшинами Эфесской церкви. Когда они пришли к нему, он сказал: «Вы сами знаете, как я прожил все это время, будучи с вами, с первого дня, когда я вступил на землю Азии, как служил Господу с великим смирением, в слезах, подвергаясь тяготам и испытаниям из-за иудеев и их заговоров. Я ничего не упустил из того, что считал для вас важным и полезным, когда проповедовал и учил вас, и при народе, и по домам. Я заклинал иудеев и язычников покаяться и поверить в Господа нашего Иисуса. А теперь я, покоряясь велению Духа, иду в Иерусалим и не знаю, что там меня ждет. Одно знаю. В какой бы город я ни пришел, Святой Дух всюду говорит мне, что мне грозит тюрьма и беды. Но я свою жизнь ни во что не ставлю. Лишь бы дал мне Бог завершить мой путь и служение, что я получил от Господа Иисуса, возвестить радостную весть о великой Божьей доброте. И вот теперь я знаю, что никто из вас, среди которых я возвещал царство, не увидит больше моего лица. Поэтому сегодня я торжественно вам заявляю, моя совесть чиста, я не повинен ни в чьей гибели. Ведь я все сделал для того, чтобы воля Бога стала вам известна. Следите за собой и за всем стадом, смотреть за которым поставил вас Святой Дух. Пасите Церковь Божью. Он приобрел ее себе ценой крови собственного Сына. Я знаю, что после моего ухода к вам придут волки лютые и не пощадят стадо. Даже среди вас самих появятся люди, которые речами своими все извратят, чтобы увести за собой учеников. Поэтому будьте бдительны. Помните, что целых 3 года непрестанно, днем и ночью, со слезами наставлял я каждого из вас. И теперь я поручаю вас Богу и вести о Его великой доброте, могущей укрепить вашу веру и дать вам все то, что Он обещал святому своему народу. Я ничего не пожелал, ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, вот этими руками я зарабатывал на жизни себе и своим спутникам. Я тем самым показал вам пример. Вам тоже следует также трудиться и поддерживать слабых. Вы должны помнить слова Господа Иисуса, ведь это Он сказал: «Радостней давать, чем получать». С этими словами Павел опустился на колени вместе со всеми и помолился. Все рыдали, обнимали Павла и горячо его целовали, больше всего горюя от того, что им никогда уже не придется увидеть его лицо. Потом они проводили его на корабль. Глава 21. Наконец мы распрощались с ними и отплыли, взяв курс на Кос. На следующий день мы прибыли в Родос, а оттуда в Патру, где нашли корабль, отправлявшийся в Финикию. Мы сели на него и отплыли. Мы проплыли вдоль побережья Кипра, он остался у нас слева, и прибыли в Сирию. В Тире судно должно было разгружаться, и мы сошли на берег. Там мы разыскали учеников и пробыли у них неделю. Ученики по внушению духа уговаривали Павла не идти в Иерусалим. Когда время нашей стоянки закончилось, мы двинулись в путь, а они вместе с женами и детьми проводили нас из города в порт. Преклонив на берегу колено, мы помолились и, попрощавшись, поднялись на корабль, а они вернулись к себе. Мы завершили плавание, начатое в Тире, высадившись на берег в Птолемаиде. Там мы навестили братьев и пробыли у них 1 день. Наутро мы двинулись в путь, добрались до Кесарии и пришли к проповеднику радостной вести Филиппу, одному из 7, у него мы остановились. У Филиппа было 4 незамужние дочери, пророчицы. После того, как мы пробыли у него достаточно долго, пришел из Иудеи некий пророк по имени Агав. Он явился к нам и, взяв пояс Павла, связал им себе руки и ноги. «Вот что говорит Святой Дух», — сказал он. «Так свяжут иудеи в Иерусалиме того человека, которому принадлежит этот пояс, и выдадут его язычникам». Услышав это, и мы, и здешние христиане, все вместе стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. «Что вы делаете? Зачем плачете и раздираете мне сердце?» — ответил Павел. «Я готов в Иерусалиме не только к тюрьме, но и к смерти ради имени Господа Иисуса». Не сумев его переубедить, мы сдались. Пусть исполнится воля Господа. После этого мы собрались в дорогу и направились в Иерусалим. С нами шло и несколько учеников из Кесарии, они привели нас к некоему Мнасону. Он родом с Кипра, из числа давних учеников. У него мы должны были остановиться. И вот мы прибыли в Иерусалим. Братья приняли нас очень тепло. На следующий день Павел вместе с нами отправился к Иакову, куда собрались и все старейшины. Поприветствовав их, Павел подробно рассказал обо всем, что совершил Бог среди язычников за время его служения. Выслушав его, они воздали славу Богу, а потом сказали: «Ты видишь, брат, среди иудеев несметное число уверовавших, и все они ревнители закона. А им внушают, что ты, дескать, учишь всех иудеев, живущих среди язычников, отступничеству от Моисея, отговаривая их делать обрезание своим сыновьям и соблюдать наши обычаи. Что же делать? Люди непременно узнают, что ты здесь. Сделай то, что мы тебе советуем. Есть здесь у нас 4 человека, они взяли на себя обет. Пойди и соверши с ними обряды очищения и оплати их расходы, чтобы они смогли остричь волосы. Тогда все будут знать, что ты сам строго соблюдаешь закон, а болтают о тебе пустое. Что же касается поверивших язычников, они должны выполнять наши постановления, о котором мы им писали, касательно пищи, принесенной в жертву языческим богам, крови и мяса удавленных животных, а также разврата». Тогда Павел, взяв этих людей, на следующий день совершил с ними обряд очищения и пришел в храм сообщить, когда закончится срок, необходимый для очищения, после чего за каждого из них будет принесена жертва. Эти 7 дней были уже на исходе, когда иудеи из провинции Азия, увидев его в храме, возбудили толпу и схватили его.
«Израильтяне, на помощь!» — кричали они. «Вот этот человек, который своим учением всех повсюду настраивает против нашего народа, против закона и этого места. А теперь он даже привел язычников в храм и осквернил это святое место».
Дело в том, что накануне они видели в городе вместе с Павлом Трофима из Эфеса и решили, что Павел и его привел в храм. Весь город забурлил, сбежался народ, Павла схватили и потащили из храма. Двери храма тут же были закрыты. Толпа убила бы Павла. Но в это время трибуну когорты доложили, что весь Иерусалим охвачен волнениями, и тот немедленно бросился туда с воинами и центурионами. Толпа, увидев трибуны и воинов, перестала бить Павла. Трибун подошел и арестовал Павла, приказав надеть на него 2 цепи. Потом он спросил, кто этот человек и что он сделал. Но в толпе одни кричали одно, а другие — другое, и трибун из-за шума не мог получить вразумительного ответа. Поэтому он приказал отвезти Павла в крепость. Когда тот уже был на лестнице, толпа пришла в такое буйство, что воинам пришлось нести его на руках, а толпа все шла следом и кричала: «Смерть ему!» Перед тем, как войти в крепость, Павел обратился к трибуну. «Можно сказать тебе несколько слов?»
«Ты знаешь греческий?» — спросил трибун. «Так значит, ты не тот египтянин, который недавно поднял мятеж и увел за собой в пустыню 4000 головорезов?»
«Я иудей», — возразил Павел. «Гражданин Тарса, что в Киликии, а это город не из последних. Прошу тебя, разреши мне поговорить с народом». Тот разрешил, и Павел, стоя на верхних ступенях лестницы, сделал народу знак рукой, прося тишины. Все затихли, и Павел заговорил по-еврейски.
Глава 22. «Братья и отцы, выслушайте, что я вам скажу в свое оправдание». Когда они услышали, что он говорит по-еврейски, стало совсем тихо. «Я иудей», — продолжал Павел. «Родился в киликийском городе Тарсе, получил образование здесь, в этом городе, под руководством Гамалиила, и был воспитан в самом строгом соблюдении отеческого закона. Я ревностно исполнял все обязанности перед Богом, так же, как и вы сегодня. Я беспощадно, вплоть до смерти, преследовал тех, кто шел путем Господним, хватал и бросал в тюрьмы мужчин и женщин. Мои слова могут подтвердить первосвященник и все старейшины. Это от них я получил письма к соплеменникам в Дамаск, и отправился туда с намерением арестовать тамошних христиан и доставить их в Иерусалим для наказания. Но в пути, когда я был уже недалеко от Дамаска, около полудня, вокруг меня вдруг вспыхнул ослепительный свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Саул, Саул, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господь?» — спросил я. «Я Иисус Назарянин, которого ты гонишь», — ответил он. Мои спутники видели свет, но голоса, говорившего со мной, не слышали. «Что мне делать, Господь?» — спросил я. «Встань и иди в Дамаск», — сказал мне Господь. «Там тебе будет сказано, что делать». Свет был такой силы, что я перестал видеть, и мои спутники взяли меня под руки и отвели в Дамаск. Там ко мне пришел некий Анания, человек, строго соблюдающий закон. Его очень уважают все дамасские иудеи. Он пришел ко мне и, став рядом, сказал: «Брат Савл, прозри!» И в тот же миг я прозрел и увидел его. «Бог наших отцов», — продолжал Анания, — «избрал тебя, чтобы ты узнал его волю, увидел праведника и услышал голос из его уст, потому что ты должен стать его свидетелем перед всеми людьми и рассказать о том, что видел и слышал. Чего ты ждешь? Встань, крестись и омой грехи, призвав его имя». А когда я вернулся в Иерусалим и молился в храме, мне было видение, и я увидел его. Он сказал мне: «Поспеши и покинь Иерусалим немедленно, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». «Господь», — ответил я, — «они знают, что я бросал в тюрьмы и избивал в синагогах верующих в тебя. И когда пролилась кровь твоего свидетеля Стефана, я стоял рядом, я был на стороне убийцы и стерег их одежду». И тогда он сказал мне: «Ступай, я пошлю тебя далеко, к язычникам». До этих слов толпа его слушала, но тут все подняли крик: «Стереть его с лица земли! Он не должен жить!» И так как они кричали и размахивали плащами, и взметали пыль, то трибун велел отвезти его в крепость и там бичевать, чтобы дознаться, чем вызван такой крик против него. Но когда Павла привязали ремнями к столбу, он сказал дежурному центуриону: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, причем без суда и следствия?» Услышав это, центурион подошел к трибуну и сказал: «Что ты делаешь? Этот человек — римский гражданин». «Скажи, ты правда римский гражданин?» — спросил трибун, подойдя к Павлу. «Да», — ответил Павел. «Мне это гражданство обошлось в уйму денег», — сказал трибун. «А я родился римским гражданином». Воины, которые должны были бичевать Павла, поспешно отошли от него. А трибун, узнав, что он надел цепи на римского гражданина, испугался. На следующий день трибун, желая выяснить, в чем иудеи обвиняют Павла, снял с него цепи и велел собраться с старшим священником и всему совету. Он доставил Павла в совет и поставил его перед ними. Глава 23. Павел, устремив глаза на членов совета, заговорил: «Братья, всю свою жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, я служил Богу честно и добросовестно. Первосвященник Анания приказал служителям ударить Павла по лицу. «А тебя ударит Бог, ты, побеленная стена», — сказал ему Павел. «Ты сидишь здесь, чтобы судить меня по закону, а сам нарушил закон, приказав меня бить». «Ты оскорбляешь первосвященника Божьего?» — возмутились служители. «Братья, я не знал, что он первосвященник», — ответил Павел. «В Писании сказано: не говори дурно о правителе народа». Увидев, что часть совета состоит из саддукеев, а часть из фарисеев, Павел громко воскликнул: «Братья, я фарисей и сын фарисеев. Меня судят за то, что мы уповаем на воскресение мертвых». После этих слов между фарисеями и саддукеями начался ожесточенный спор, и собрание раскололось. Дело в том, что саддукеи утверждают, что нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов, а фарисеи все это признают. Поднялся громкий крик. Несколько учителей закона из фарисеев встали и возмущенно заявили: «Мы не находим ничего преступного в этом человеке. А вдруг с ним действительно говорил дух или ангел?» Спор разгорелся до такой степени, что трибун, опасаясь, как бы Павла не разорвали на части, приказал отряду воинов войти в зал заседания, забрать у них Павла и отвезти в крепость. На следующую ночь Господь предстал перед Павлом. «Смелее», — сказал он Павлу. «Как ты свидетельствовал в Иерусалиме, так должен будешь теперь свидетельствовать в Риме». С наступлением дня иудеи организовали заговор и поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Таких заговорщиков было свыше 40 человек. Придя к старшим священникам и старейшинам, они сказали: «Мы клятвенно зареклись ничего в рот не брать, пока не убьем Павла. А теперь вам и совету надо послать к трибуну, пусть он приведет к вам Павла, как будто вы хотите тщательнее расследовать его дело. Мы же будем наготове и расправимся с ним еще до того, как он сюда войдет». Но об этом заговоре услышал племянник Павла, сын его сестры. Он пришел в крепость и рассказал все Павлу. Тот позвал одного из центурионов. «Отведи этого юношу к трибуну», — сказал он. «У него есть сообщение для него». Центурион отвел его к трибуну. «Меня позвал заключенный Павел и попросил отвезти к тебе этого юношу. Ему надо о чем-то с тобой поговорить», — доложил он. Трибун взял юношу за руку и отвел в сторону. «Так что ты хотел мне сообщить?» — спросил он, оставшись с ним наедине. «Иудеи сговорились просить тебя, чтобы ты завтра привел Павла в совет», — ответил тот. «Они якобы хотят тщательнее разобраться в его деле. Но ты им не верь. Павла будут поджидать в засаде свыше 40 человек. Они дали зарок не есть и не пить, пока не убьют его. Они уже готовы и ждут только твоего распоряжения». «Никому не проговорись, что ты мне это рассказал», — ответил трибун и отпустил юношу. Затем он позвал к себе двух центурионов и приказал: «Приведите в готовность 200 воинов и еще 70 всадников и 200 легко вооруженных. В 9 часов вечера они должны отправиться в Кесарию. Приготовьте лошадей для Павла и доставьте его к прокуратору Феликсу целым и невредимым». Он написал письмо такого содержания: «Клавдий Лисий приветствует сиятельного прокуратора Феликса. Этот человек был схвачен иудеями, и они собирались его убить. Но я с отрядом воинов отбил его, узнав, что он римский гражданин. Пожелав выяснить, в чем его обвиняют, я привел его в их совет. Я обнаружил, что он не совершил ничего, что заслуживало бы смерти или тюремного заключения. Обвинения против него касаются лишь спорных вопросов их закона. Получив сведения, что против него существует заговор, я немедленно отослал его к тебе и сообщил его обвинителям, что они должны будут изложить свои обвинения перед тобой». Воины в соответствии с полученным приказом взяли Павла и ночью доставили в Антипатриду. На следующий день, отправив с ним всадников, они вернулись в крепость. Всадники же, прибыв в Кесарию, вручили прокуратору письмо и передали ему Павла. Прокуратор, прочитав письмо, спросил Павла, из какой он провинции, и, узнав, что из Киликии, сказал: «Я выслушаю твое дело, когда сюда явятся твои обвинители». И он приказал держать Павла под стражей во дворце Ирода. Глава 24. Через 5 дней прибыл первосвященник Анания, и с ним несколько старейшин, а также адвокат, некий Тертул. Они выдвинули перед прокуратором обвинение против Павла. Затем был вызван сам Павел, и Тертул начал обвинительную речь.
«Сиятельный Феликс, тебе и твоему мудрому правлению мы обязаны прочным миром. Мы благодарны тебе и за ряд важных преобразований для нашего народа, которые мы всюду и всегда с готовностью принимаем. Я не хочу отнимать у тебя много времени, поэтому прошу выслушать наш краткий рассказ с присущей тебе кротостью. Мы находим, что этот человек хуже чумы. Он во всем мире сеет смуту среди иудеев, будучи одним из предводителей назарейской секты. Он даже попытался осквернить храмы, мы его задержали. Если ты допросишь его, ты сам убедишься в обоснованности всех наших обвинений».
Иудеи поддержали его, утверждая, что дело обстоит именно так. Прокуратор подал Павлу знак, и тот заговорил.
«Я знаю, что в течение многих лет ты осуществляешь правосудие в нашей стране, и поэтому с готовностью приступаю к своей защите. Ты сам сможешь удостовериться, что я прибыл в Иерусалим как паломник не далее как 12 дней тому назад. Они не застигли меня ни спорящим с кем-либо в храме, ни подстрекающим народ в синагогах или в другом месте города. Они не могут доказать обвинений, которые выдвигают против меня. Я заявляю тебе, именно потому, что я придерживаюсь пути, которые они называют сектой, я почитаю Бога наших отцов. Я верю во все, что написано в законе Моисея и у пророков. И у меня тоже упование на Бога, что и у них самих, а именно, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Как и они, я всегда стараюсь, чтобы совесть моя была чиста перед Богом и людьми. После многих лет отсутствия я пришел в Иерусалим, чтобы доставить моему народу денежную помощь и совершить жертву. Не было вокруг меня ни сборищ, ни каких-либо беспорядков. Но несколько азийских иудеев, вот они, и должны были бы предстать перед тобой и обвинить меня, если у них есть для этого основания. Или пусть вот эти скажут. В каком преступлении они меня признали виновным, когда я стоял перед советом? Разве только в том, что я, стоя там, выкрикнул: «Вы судите меня сегодня за воскресение мертвых». На этом Феликс, лучше многих знавший, что такое путь Господень, закрыл судебное заседание, сказав: «Я решу ваше дело, когда прибудет трибун Лисий». Он приказал центуриону держать Павла под стражей, впрочем, без излишней строгости, и не запрещать его друзьям заботиться о его нуждах. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой Друзиллой, она была еврейка, позвал к себе Павла и выслушал то, что он рассказал о вере в Христа Иисуса. Но когда тот стал говорить о праведном образе жизни, о воздержании и о грядущем суде, Феликс испугался. «На сегодня хватит. Ступай», — сказал он. «Когда у меня будет время, я позову тебя». Но вместе с тем он надеялся, что Павел даст ему денег, и поэтому довольно часто посылал за ним и вел с ним беседы. Прошло 2 года, и Феликса сменил в должности прокуратор Порций Фест. Но Феликс, желая угодить иудеям, оставил Павла под стражей.
Глава 25. Через 3 дня после прибытия в провинцию Фест направился из Кесарии в Иерусалим. Старшие священники и виднейшие люди города выдвинули перед ним обвинение против Павла и просили его благосклонности и позволения перевести Павла в Иерусалим. Дело в том, что они сговорились убить его по дороге. Но Фест ответил, что Павел останется под стражей в Кесарии, куда и он сам вскоре намерен был отправиться.
«Пусть влиятельные люди из ваших едут со мной», — сказал он. «Если этот человек совершил преступление, выдвинут там против него свои обвинения».
Пробыв в Иерусалиме не больше 8 или 10 дней, он вернулся в Кесарию. На следующий день он сел в судейское кресло и велел привести Павла. Как только Павел появился, его обступили пришедшие из Иерусалима иудеи, выдвигая против него обвинения во множестве тяжких преступлений, но доказать их они не могли. Я ни в чем не повинен, ни перед иудейским законом, ни перед храмом, ни перед Цезарем», — защищался Павел. Фест, желая заручиться расположением иудеев, спросил Павла: «Не хочешь ли отправиться в Иерусалим, чтобы я рассмотрел твое дело там? Я стою перед судом Цезаря, и судить меня должны здесь», — ответил Павел. «Я не причинил иудеям никакого зла, ты сам это прекрасно знаешь. Если же я преступил закон и совершил нечто такое, за что полагается смертная казнь, я готов умереть. А если за мной нет ничего из того, в чем меня обвиняют, никто не вправе меня им выдать. Я требую суда императора». Тогда Фест, переговорив со своими советниками, сказал: «Ты потребовал суда императора? Отправишься к императору». Спустя несколько дней в Кесарию с визитом к Фесту прибыли царь Агриппа с Берникой. После того, как они провели там несколько дней, Фест рассказал царю о деле Павла. «Здесь есть один заключенный. Его оставил под стражей Феликс. Когда я был в Иерусалиме, старшие священники и иудейские старейшины выдвинули против него ряд обвинений, требуя от меня обвини. Когда я был в Иерусалиме, старшие священники и иудейские старейшины выдвинули против него ряд обвинений, требуя от меня обвинительного приговора. Я ответил им, что не в обычае римлян выдавать человека, прежде чем обвиняемый не встретится лицом к лицу с обвинителями и не получит возможности защитить себя от обвинений. Когда они со мной прибыли сюда, я, не теряя времени, уже на следующий день сел в судейское кресло и велел привести этого человека. Вопреки моим ожиданиям, его обвинители, встретившись с ним, не предъявили ему ни одного обвинения, которое я счел бы серьезным. Это были лишь спорные вопросы, касающиеся их религии и некоего Иисуса, уже умершего, причем Павел утверждал, что человек этот жив. Сознавая себя недостаточно сведущим в подобного рода вопросах, я спросил Павла, не хочет ли он отправиться в Иерусалим и там предстать перед моим судом. Но он потребовал для себя августейшего суда, и я приказал держать его под стражей, пока не изыщу возможности отправить его к Цезарю. «Мне тоже хотелось бы послушать этого человека», — сказал Фесту Агриппа. «Завтра ты его услышишь». На следующий день, явившись с великой пышностью, Агриппа и Берника проследовали в зал заседаний вместе с трибунами и городской знатью. По приказу Феста ввели Павла. «Царь Агриппа и все, собравшиеся вместе с нами в этом зале», — заговорил Фест. «Вы видите перед собой человека, по поводу которого ко мне обращаются все иудеи, как и иерусалимские, так и здешние. И все они кричат, что его нельзя оставлять в живых. Но я со своей стороны пришел к выводу, что он не совершил ничего, что заслуживало бы смерти. А так как он потребовал августейшего суда, я решил отослать его к Цезарю. Но я не совсем ясно представляю себе, что писать государю. Вот почему я привел его к вам, особенно к тебе, царь Агриппа, чтобы после рассмотрения дела я знал, что мне писать. Я полагаю неразумным, посылая заключенного, не указать, в чем именно его обвиняют».
Глава 26.
«Тебе разрешается изложить свое дело», — сказала Агриппа Павлу. Тогда Павел вскинул руку и начал свою защиту. «Царь Агриппа, я почитаю за счастье, что сегодня я могу защищаться от всех обвинений, которые выдвинули против меня иудеи перед тобой. Ты прекрасно знаешь как все иудейские обычаи, так и спорные вопросы. Поэтому прошу тебя великодушно меня выслушать. Итак, жизнь моя с юных лет известна всем иудеям. С самого начала я жил среди своего народа в Иерусалиме. Они знают меня издавна и могут подтвердить, если пожелают, что я принадлежал к самому строгому направлению нашей религии — фарисеям. И теперь я стою перед судом за то, что уповаю на обещание, которое Бог дал нашим отцам. Все 12 наших племен, служа Богу днем и ночью, жили надеждой, что это сбудется. Вот за это, царь, меня и обвиняют иудеи.
Есть ли, по-вашему, что-нибудь невероятное в том, что Бог воскрешает мертвых?
Я тоже считал своим долгом делать все, что в моих силах, выступая против имени Иисуса Назарянина. Этим я и занимался в Иерусалиме. Множество христиан я бросил в тюрьмы, получив на это полномочия от старших священников. Когда решался вопрос о смертном приговоре для них, я всегда подавал голос за казнь. Во всех синагогах мне часто доводилось наказывать их, принуждая к отречению. В своем неистовстве я преследовал их даже за пределами страны. И вот однажды, получив такие полномочия и разрешения от старших священников, я направлялся в Дамаск. В пути, царь, я увидел в полдень свет с неба, ярче солнца, озаривший меня и моих спутников. Мы все попадали на землю, и я услышал голос, говоривший мне по-еврейски: «Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна».
«Кто ты, Господь?» — спросил я.
«Я Иисус, которого ты гонишь», — ответил Господь. «А теперь поднимись и встань на ноги. Я явился тебе, чтобы сделать тебя своим служителем и свидетелем всего того, что ты уже увидел, и того, что я еще тебе покажу. Я избрал тебя из иудейского народа и язычников, которым тебя посылаю, чтобы открыть им глаза, обратить от тьмы к свету и вернуть из-под власти сатаны к Богу, чтобы и они через веру в меня получили прощение грехов и свое место среди Божьего народа. Вот почему, царь Агриппа, я не ослушался небесного видения и обратился сначала к жителям Дамаска, потом Иерусалима, затем всей иудейской земли и, наконец, к язычникам, призывая их покаяться и возвратиться к Богу, делами доказав свое раскаяние. За это иудеи схватили меня в храме и хотели прикончить. Но благодаря Божьей помощи я и по сей день стою неколебимо и свидетельствую малым и великим. Я ни о чем другом не говорю им, только о том, что предсказывали пророки и Моисея, именно, что помазанник Божий должен был претерпеть страдания и, будучи первым воскресшим из мертвых, возвестить свет и нашему народу и язычникам. Когда Павел говорил так в свою защиту, Фест громко крикнул: «Павел, ты сумасшедший! Ты помешался от большой учености!»
«Сиятельный Фест, я не сумасшедший!» — возразил Павел. «В моих словах правда и здравый смысл. Царь, к которому я так смело обращаюсь, знает это. Я убежден, что все это не осталось для него незамеченным, ведь происходило это не где-нибудь в глухом углу.
Царь Агриппа, ты ведь веришь пророкам?
Знаю, что веришь».
«Уж очень быстро ты хочешь из меня сделать христианина», — сказал Павлу Агриппа.
«Быстро или не быстро, но я молю Бога, чтобы не только ты, но и все, кто слушает меня сегодня, стали такими, как я, разумеется, кроме этих цепей», — ответил Павел.
Царь встал, а за ним прокуратор, Берника и все остальные. Выйдя из зала, они говорили друг другу: «Этот человек не сделал ничего, что заслуживало бы казни или тюрьмы».
«Можно было бы освободить этого человека», — сказала Агриппа Фесту. «Не потребуя он суда Цезаря».
Глава 27. После того, как было решено, что мы отплываем в Италию, Павла и еще нескольких заключенных передали центуриону по имени Юлий из августовской когорты. Мы сели на корабль из Адрамитти, следовавший в порт Азийского побережья, и отчалили. С нами был Аристарх, македонец из Фессалоники. На следующий день мы зашли в Сидон, и Юлий был так добр к Павлу, что разрешил ему сходить к друзьям и взять у них все необходимое. Выйдя из Сидона, мы плыли с подветренной стороны Кипрского берега, так как ветры были встречны. Потом мы пересекли открытое море, проплыв мимо Киликии и Памфилии, и причалили в ликийском городе Миры. Там центурион нашел александрийский корабль, отплывавший в Италию, и посадил нас на него. Мы шли медленным ходом уже несколько дней и подошли всего лишь к городу Книду. Так как ветер не давал нам двигаться в нужном направлении, мы поплыли с подветренной стороны побережья Крита, обогнув мыс Салмоны. Мы не удалялись от берега, и лишь с большим трудом нам удалось добраться до места, которое называлось Тихие гавани. Это недалеко от города Ласея. Мы потеряли много времени, а дальнейшее плавание уже становилось опасным, так как прошел день поста. «Друзья», — уговаривал Павел, — «я вижу, что плавание это будет для нас очень опасно, с риском не только для груза и корабля, но и для самой жизни». Но центурион больше прислушивался к капитану и судовладельцу, чем к Павлу. Гавань была мало приспособлена для зимовки, и большинство склонилось к мысли, что надо выйти в море, попытаться дойти до Феникса и перезимовать там. Феникс — это Критская гавань, открытая на юго и северо-запад. А когда задул легкий южный ветер, они, решив, что план их осуществим, снялись с якоря и поплыли, держась как можно ближе к побережью Крита. Но очень скоро из-за острова налетел ураганный северо-восточный ветер. Его называют Эвраквилон. Корабль подхватило, удерживать его против ветра было невозможно. Мы бросили эти попытки, и корабль понесло по волнам. Когда мы проплывали с подветренной стороны островка под названием Кавда, нам удалось с большим трудом спасти корабельную лодку, подняв ее на палубу. Затем мы сумели укрепить борта судна, обвязав их канатами. Боясь, что нас затянет на отмели Сирта, моряки бросили плавучий якорь и продолжали дрейфовать. Буря все так же свирепствовала, и на следующий день мы облегчили корабль от части груза, а еще через день собственными руками выбросили за борт корабельную оснастку. Много дней на небе не было видно ни солнца, ни звезд. Шторм не утихал, и мы уже потеряли всякую надежду на спасение. Люди давно уже не ели, и тогда Павел встал перед ними и сказал: «Друзья, надо было послушаться меня и не покидать Крита. Тогда мы избежали бы этой беды и убытков. А теперь я прошу вас, не падайте духом. Никто из нас не лишится жизни, погибнет только корабль. Этой ночью предстал передо мной ангел, посланный Богом, которому я принадлежу и поклоняюсь. Он сказал мне: «Не бойся, Павел, ты должен предстать перед Цезарем, и Бог ради тебя дарует жизнь всем твоим спутникам. Поэтому мужайтесь, друзья, я верю Богу, все будет так, как он сказал. Нас обязательно прибьет к какому-нибудь острову». Когда же наступила 14-я ночь, как нас сносило по Средиземному морю, матросы около полуночи вдруг почуяли близость суши. Бросив лот, они обнаружили, что глубина чуть больше 17 саженей, а немного спустя, когда они опять бросили лот, он уже показывал 13 саженей. Опасаясь, как бы не налететь на риф, они бросили 4 якоря с кормы, молясь, чтобы скорее наступил день. Команда, задумав сбежать с корабля, спустила в море лодку под предлогом, что они хотят закрепить якоря с носовой части. «Если они не останутся на борту, вам не спастись», — сказал Павел центуриону и воинам. Тогда воины обрубили канаты, удерживавшие лодку, и она упала в море. Перед наступлением рассвета Павел стал уговаривать всех поесть. «Вот уже 14-й день, как вы в ожидании тревоги совсем не едите, в рот ничего не брали. Поэтому прошу вас, поешьте ради вашего же спасения. Даже волос ни у кого из вас не упадет с головы». И с этими словами он взял хлеб и, произнеся при всех благодарственную молитву Богу, разломил и стал есть. Все приободрились и тоже принялись за еду. А всего на судне нас было 276 душ. Когда все наелись, корабль облегчили, выбросив в море пшеницу. С наступлением дня моряки увидели незнакомую землю. Заметив бухту с песчаным берегом, они решили попытаться ввести в нее корабль и причалить. Обрубив якоря и оставив их в море, они одновременно развязали канаты, крепившие рулевые весла, и, распустив по ветру парус, стали подходить к берегу. Но они наткнулись на песчаную косу, и корабль сел на мель. Нос, зарывшись в песок, застыл неподвижно, а корма под напором волн стала разваливаться. Тогда воины решили перебить заключенных, боясь, что те, доплыв до берега, разбегутся. Но Центурион хотел спасти Павла и помешал им сделать то, что они задумали. Он приказал всем, кто умеет плавать, первыми прыгать за борт, а остальным добираться до берега на досках и других обломках корабля. И так все выбрались на сушу целыми и невредимыми. Глава 28. Когда мы спаслись, то узнали, что остров этот называется Мальтой. Туземцы приняли нас с необычайным гостеприимством. Они развели большой костер и позвали нас всех к нему, потому что шел дождь и было холодно. Павел набрал охапку хвороста, и когда клал его в костер, ему в руку вцепилась змея. Спасаясь от жара, она выползла из хвороста. Когда туземцы увидели эту тварь, свисавшую у него с руки, они стали говорить друг другу. По всему видно, что этот человек — убийца. Хотя он и спасся из моря, но богиня возмездия не позволяет ему остаться в живых. Но Павел стряхнул змею в огонь безо всякого вреда для себя. Они ждали, что он начнет распухать или внезапно упадет мертвым, но, не дождавшись и видя, что с ним ничего необычного не происходит, переменили свое мнение и стали говорить, что он какое-то божество. Неподалеку от этого места находилась усадьба правителя острова, которого звали Публий. Он радушно принял нас, и мы прогостили у него 3 дня. А как раз в это время отец Публия лежал в жару, страдая от дизентерии. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки, исцелил его. После этого и все остальные жители острова, которые были больны, стали приходить к Павлу и выздоравливали. В знак уважения они оказали нам много почестей и снабдили всем необходимым, когда мы отплывали. Отплыли мы через 3 месяца на Александрийском корабле, зимовавшем на острове. Корабль назывался «Диаскуры». Мы зашли в Сиракузы и пробыли там 3 дня. Затем снова вышли в море и причалили в Регии. Через день подул южный ветер, и уже на завтра мы были в Путиолах, где мы встретили братьев и по их просьбе прогостили у них неделю. Так мы добрались до Рима, и там братья, узнав о нашем прибытии, вышли нас встречать, одни к форуму Аппия, а другие к 3 тавернам. Павел, увидев их, поблагодарил Бога и воспрянул духом. Когда мы прибыли в Рим, Павлу было разрешено снять себе жилье и жить там вместе с охранявшим его воином. Через 3 дня Павел пригласил к себе первых лиц местной иудейской общины. Когда они пришли к нему, он сказал: «Братья, хотя я ничего не сделал против нашего народа и отеческих обычаев, в Иерусалиме меня схватили и передали римлянам. Те допросили меня и хотели освободить, потому что казнить меня было не за что. Так как иудеи возражали, я был вынужден потребовать суда императора, но вовсе не для того, чтобы обвинить в чем-нибудь свой народ. Вот почему я пригласил вас к себе, чтобы увидеться и поговорить с вами. Ведь я ношу эти цепи ради того, на кого уповает Израиль. Мы не получили из Иудеи никаких писем касательно тебя, и никто из братьев не появлялся оттуда, не сообщал никаких известий и ничего дурного о тебе не говорил», — ответили они. «Но мы хотели бы послушать, что ты сам думаешь, поскольку об этой секте нам известно только то, что против нее выступают повсюду». Они договорились с Павлом, и в назначенный день к нему домой пришло множество людей. С утра и до позднего вечера он говорил с ними, возвещая царство Бога и убеждая их свидетельствами из закона Моисея и пророков в верности того, что он рассказывал об Иисусе. Одних его слова убеждали, другие же не верили. И когда они, не придя к согласию, расходились, то Павел проводил их такими словами. «Хорошо, — сказал Святой Дух, — когда через пророка Исаию обратился к вашим отцам. Ступай к народу этому, скажи им, ушами будете слушать и не поймете, глазами смотреть и не увидите. Заплыло жиром сердце этого народа, туги они стали на ухо и сомкнулись у них глаза. А иначе глазами увидели бы и ушами услышали бы, сердцем поняли бы. И тогда ко мне обратились бы, и я бы их исцелил. Так знайте же, это Божья весть о спасении послана к язычникам, они и услышат». Целых 2 года прожил Павел в снятом им помещении, принимая у себя всех, кто приходил к нему. Он возвещал им Царство Бога и учил о Господе Иисусе Христе смело и беспрепятственно.